«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Без малого четверть века назад в эфире общесоюзных каналов, тогда еще последние дни доживал Союз Советских Социалистических Республик, выступил в последний раз его президент, первый и последний президент Михаил Сергеевич Горбачев. С последним словом он объявил о своей отставке. Итак, эра Горбачева, закат Советской империи – такая тема нашей сегодняшней беседы, беседы таких воспоминаний с нашими гостями Александром Гельманом, народным депутатом СССР, драматургом, бывшим членом наблюдательного совета «Московских новостей». Вас здесь вот так отмечает наша тетровальщица. Добрый вечер, Александр Исаакович. Владимиром Римским, завотделом социологии фонда НДМ. Добрый вечер, Владимир Львович.
Добрый вечер.
И у нас по телефону будет Анатолий Сергеевич Черняев, помощник Михаила Сергеевича Горбачева. Александр Исаакович, вы вот, очевидно, депутаты, делегаты съезда догадывались, что Советский Союз-то исчезает, и как вы видели себе будущее Михаила Сергеевича, вашего тоже товарища и бывшего депутата?
Ну, ясно было, что Советский Союз, да, непонятно было, вот я не знал, как он поступит точно, я только знал, судя по всему прошлому, что я о нем знал, что он не будет гражданской войны по этому поводу, не будет вот какого-то призыва сопротивляться, оказывать. И это было связано еще с тем, что все же Россия оставалась в руках, власть оставалась в руках все же демократических сил. И вот это большая заслуга Горбачева, что он позволил, потому что мог не позволить, и его призывали не позволять, чтобы появилась оппозиция при нем, когда он был у власти. И только благодаря тому, что была эта оппозиция во главе с Ельциным, которого он не очень любил и даже совсем не любил, но тем не менее, несмотря на эту нелюбовь, он не трогал Ельцина, в смысле, там были советы, я знаю, чтобы его куда-нибудь послом отправить, вообще, чтобы его не было в Москве. Он этого не сделал, он допустил, что была оппозиция, хотя чинил какие-то там препятствия, допустим, нельзя было газету издавать, там еще какие-то вопросы, но тем не менее, это огромная заслуга, что появилось, и в результате, когда произошло это восстание ГКЧП, власть могла перейти в третьи руки, в руки Бориса Николаевича Ельцина, которого в народе тогда очень уважали и возлагали на него огромные надежды. Поэтому, да, конечно, для Михаила Сергеевича это был очень драматический такой момент. Но мне кажется, что он с достоинством все это произошло, весь этот передача власти, отказ. Это преисполнено огромного такого драматизма. Я в те дни видел его, и он держал себя просто замечательно. Хотя в душе, конечно, были огромные тяжесть этого события, которое произошло.
Владимир Львович, вот какие чувства борются в душах наших соотечественников, когда они отвечают на ваши вопросы об эре Горбачева? Что здесь больше, такого ностальгии или все-таки винят его в чем-то?
Знаете, трудно сказать, потому что, понимаете, уходят те люди, которые непосредственно были, ну, как бы, организаторами событий, вот те, кто идейно, так сказать, вот, защищали какие-то позиции и добивались каких-то результатов в политике. Больше, вот, скажем, для молодежи это такое, ну, событие, которое, как бы, по рассказам уже известно, как-то так вот они не видят себя вот какими-то такими действующими лицами в этой самой политической ситуации. Поэтому в общем, очень такое сложное отношение. И во многом оно определяется тем, что сейчас говорят про Михаила Сергеевича наши средства массовой информации. Говорят они, естественно, разные. Вот. Но мне кажется, тут важно не столько, вот, что сейчас наши сограждане думают, что вот они думали в тот период. Вот вспомните, с одной стороны, большинство, подавляющее большинство выступало за сохранение Советского Союза, но оказалось, что это невозможно.
А сейчас с нами на связь вышел Анатолий Сергеевич Черняев, помощник Михаила Сергеевича Горбачева в течение многих лет и ветеран отечественной политики. Добрый вечер, Анатолий Сергеевич. Скажите, пожалуйста, какими вы считаете главные заслуги Михаила Сергеевича Горбачева? Вам слово.
Первое – это лишение партии государственного статуса. Лишение КПСС государственного статуса, которое вынуло из нашего общества тоталитарный стержень. Затем новое отношение к армии и вообще к военно-промышленному комплексу, что лишило их роли инструмента великодержавия и экспансионизма. Дальше гласность. Она снимала сакральность с такого атрибута тоталитаризма, как вождизм, который унаследован у нас от векового царистского инстинкта. Усиливал в людях ответственность за свои слова. И главная функция гласности состояла в том, что это была обратная связь власти с населением. Постепенно могло консолидироваться в нацию иного рода, уже постсоветскую. Затем прекращение политических репрессий, ликвидация ГУЛАГа как государственного института. Это устраняло страх, непременные атрибуты господства и управления в тоталитарном обществе. Затем, я бы назвал, прекращение международной конфронтации. Это не только снимало угрозу мировой ядерной войны, но убирало из общественного сознания и из политики образ врага. Образ врага – непреложный и существенный элемент советского хвастливого патриотизма. Затем демонтаж централизованного экономического планирования и управления. Это подрывало один из главных тоталитаристских принципов – патернализм, порядок, когда государство – работодатель, а все остальные, то есть народ, у него по найму. Далее – признание на деле национальных прав. Это лишало интернационализм, даже интернационализм, статуса безальтернативности для международного общения. Открытость всему миру, показавшая советским людям, что мы не лучше других, а даже хуже, чем многих по своей неспособности обустраивать достойную человека жизнь. Дальше, права человека. Они стали восприниматься не просто как удовлетворение каких-то жалоб, и там конкретных жизненных потребностей, а как некий универсальный принцип. Если вспомнить британский термин, британский закон, который принят был в 17 веке, Habeas Corpus Act, который позволял человеку чувствовать себя защищенным от произвола власти, считать себя суверенным и держаться соответственно. Вот так постепенно советское общество, благодаря вот этим принципом, который Горбачев пытался утвердить в нашем обществе, мы из тоталитарности всплывали постепенно в воды мирового человеческого океана. Смыкались с демократией, которая была нам неведома. Хорошо это или плохо, это вопрос, так сказать, субъективный и некорректный для историка, для меня, на всякий случай. История по всему своему случаю предназначена для освобождения человека в человеке человеческого начала, которое заложено в нем и природой, и Богом. Вот такой историей служил Горбачев. Но он не добился того, чего он хотел, и не мог добиться, потому что наше общество было не готово по самой своей природе. Не готова воспринять его идеи и утвердиться на них. Поэтому то, что он дал стране, это исторический вклад, который целиком уничтожить нельзя. Страна страда другой. Мир стал другой после Горбачева. И в этом его величие человека, который недооценен в России, недооценен, еще не скоро будет оценен. Но в конце концов человечество уже признало, а российское население в конце концов вынуждено будет признать величие и значение Горбачева для всей его последующей истории. Вот что я хотел сказать.
Большое спасибо вам, Анатолий Сергеевич. Напомню, что это был Анатолий Черняев, помощник Михаила Сергеевича Горбачева, ветеран отечественной политики. 95 лет ему, он фронтовик. Давайте пожелаем ему веселого и счастливого Нового года и долгих лет жизни. Как, Александр Александрович, вы согласны с этими статьями от отмены 6-й статьи до прав человека?
Я хотел бы вот отметить в развитии изменения, которые произошли в мире, на самом деле обычно происходят после мировой войны. То есть я имею в виду распад, освобождение стран соцлагеря, СССР. Это такие огромные перемены границ, которые я не помню в истории, по крайней мере, в истории там, последних трех веков, чтобы без войны происходили такие изменения границ. И это огромная заслуга Михаила Сергеевича, что такие мощные, огромные перемены, в результате которого целые народы получили возможность жить и развиваться так, как они хотят, произошли, в общем-то, бескровно, можно сказать, почти бескровно. Это огромная заслуга, которая оценивается в мире, и у нас оценивается гораздо слабее. Может быть, потому что в нашем обществе не произошли такие перемены, которые бы облегчили намного жизнь простых людей. Поэтому люди не способны оценить вот этот огромный международный изменения, которые произошли в мире. Теперь еще один момент. Вот, конечно, Михаил Сергеевич очень переживает то, что внутри страны, в России, значение того, что он сделал, воспринимается или отрицательно, или равнодушно. И только небольшой, в общем, небольшой слой людей, в основном это интеллигенция, которая отдает себе отчет, что он сделал. Скажем, Горбачев ликвидировал цензуру. Вот как человек, который жил много лет и работал в театре много лет в условиях цензуры, я могу сказать, что вообще говоря, цензура, может быть, свалила советскую власть, потому что то настроение, которое у народа было, я имею в виду не только цензуру текстов, но и цензуру в более широком, невыездные, все эти запреты, которые существовали. И, конечно, нам казалось даже, что если не будет цензуры, вообще больше ничего не надо. Все сразу станет хорошо. Цензура и рыночная экономика – два момента. Поэтому мы были очень вдохновлены в первые годы перестройки. Ожидали, что эти перемены будут дальше развиваться. Но встречаясь уже после того, как Горбачев ушел из Кремля, много раз мы встречались, фильм снимали с Манским, который назывался «Горбачев после империи». Я, конечно, прекрасно даю себе отчет, что он очень переживает, и всегда хочется просто сказать ему, что не надо так переживать, что на самом деле то, что его недопонимают, это скорее не недостаток его, а недостаток тех людей, которые недостаточно образованы, недостаточно разбираются в мировой политике, в истории. И я думаю, что он должен успокоиться и знать, что, как мне кажется, наиболее такая образованная часть, наиболее нравственная часть России уважает его и понимает, что он сделал.
Спасибо, Владимир Ильич. Как вы считаете, вот, что главное из того, что перечислил Анатолий Сергеевич Черняев?
Ну вот главное, конечно, вот эти принципы. И я здесь соглашусь, что более всего вот сама даже декларация этих принципов, она была, ну, как бы выгодна, интересна творческой интеллигенции. И если вы помните, был, ну, правда, на мой взгляд, такой кратковременный, но все-таки расцвет и театра, и кино, и изобразительного искусства, и в музыке, если внимательно посмотреть.
То есть, открылись полки, на которых лежали фильмы.
Да. Все, полная свобода. Вот дальше вот все-таки нужно, мне кажется, посмотреть, а к чему это приводит. Вот все равно в итоге приходится признать, что такой вот как бы свободы, как воли, быть не должно. И сам Михаил Сергеевич не это имел в виду под свободой. Он-то думал, что будут еще некие моральные нормы, в том числе и в политике действовать, как регуляторы. Оказалось, что вот не всегда. Понимаете, вот, кстати, как раз рыночные отношения, оказывается, они вовсе не всегда стыкуются с моральными нормами.
Даже наоборот.
Как выяснилось. Понимаете, вот, конечно, ну, сейчас вот можно сказать, что надо было бы это учесть. Но понятно, что в тот период, когда происходили такие грандиозные действительно трансформации, наверное, сложно было учесть. Но, с другой стороны, вот не удалось нам, как обществу, как государству, как-то более-менее адекватно отреагировать вот на эти новые принципы жизни. То есть получилось в итоге, вот как, ну, не знаю, вот может со мной не соглашаться, но по моим представлениям, вот сейчас вот мы приходим в итоге к тому, что органы власти свободу постепенно убирают. Почему? Потому что вот не получается со свободой жить, самое главное – управлять обществом. И это очень обидно.
Мне кажется, что при Горбачеве очень много, скажем так, попросту умных людей принимало участие в политике. Ученых, писателей, режиссеров. То есть значительная часть, во-первых, была народными депутатами СССР. Был какой-то интеллектуальная атмосфера вокруг Горбачева, там не только Горбачева, надо вспомнить Александра Николаевича Яковлева, всю команду Горбачева. Вот. И это имело огромное значение. Это были люди, которые другие люди доверяли, уважали. И поэтому возникала какая-то нравственная атмосфера. К сожалению, это исчезло. Причем нельзя сказать, что это исчезло только по вине там, Ельцина и Путина, которые пришли после него. Исчезло еще потому, что объективно те ожидания людей, которые возникли при Горбачеве, имея в виду ожидания экономической лучшей жизни, они не возникли, не получились. И поэтому, конечно, казалось, что все это было напрасно, что не надо было перестройки. Сейчас это даже культивируется как-то. И иногда мы видим просто такое вражеское такое отношение к перестройке. Что те, кто делали перестройку, это они привели вот к всем несчастьям, они во всем виноваты. И еще один момент. Дело в том, что Россия вообще оказалась в истории вот 20 века такой экспериментальной площадкой. Сначала мы первыми, не зная, не имея никакого опыта, построили социализм дикий. Потом тоже первые, не имея никакого опыта социализма, вернулись тоже впервые в истории к капитализму и построили тоже дикий капитализм. Конечно, здесь сказалось еще отсутствие какого-либо опыта серьезного,
да,
знания, как это надо делать. Сейчас предъявляются многие претензии там, к тому, как была там, приватизация, там, другие такие экономические действия, которые происходили. Но я помню все это время, я помню, что это делали люди, которые делали так, как понимали. Но теперь мы видим, что они не всегда достаточно глубоко понимали, не всегда видели последствия, которые могут быть.
Да.
Можно я тогда тоже,
да, конечно,
пару слов добавлю?
Давайте.
Вот понимаете, то, что должна работать команда, реализующая вот эти идеи, это бесспорно. Это во всех странах мира так. И вот мне кажется, одна из проблем Михаила Сергеевича Горбачева, что вот эта команда, с одной стороны, его не очень понимала, а с другой стороны, она действительно была не готова вот к этим вот преобразованиям. Он как политический лидер, собственно, он и должен был просто дать определенные принципы, показать некие направления развития страны и принимать решения. Вот в этом плане, в плане принятия решений, он, конечно, был очень таким активным. То есть мы вот, ну, я не знаю, я тогда политикой не занимался, но как вот еще молодой человек, я даже иногда изумлялся, насколько он, так сказать, вот четко и конкретно выбирал варианты из, ну, не очень предсказуемых и понятных, которые, ну, можно было бы, в принципе, реализовывать. Но это и есть его функция. Но эти функции должны были быть поддержаны государственным управлением.
Правильно.
А вот это не получилось, на мой взгляд.
Да,
я хочу еще о команде сказать два слова. Дело в том, что Михаил Сергеевич испытал жуткие чувства, когда его предали, просто ближайшие сотрудники.
И предали даже, да.
Медведев охранник.
Можно сказать, что он плохо подбирал кадры, но он подбирал из тех людей, которых вроде знал, которым ему рекомендовали. Вот это ощущение предательства, которое он испытал, это в чисто человеческом плане очень такое драматическое чувство, незабываемое. И это было предательство такое резкое, прямое, открытое. То есть оно копилось. Люди не говорили то, что они думают, несколько лет. Накапливалась определенная отрицательная энергия, которая потом выплеснулась во время ГКЧП. Но вместе с тем у него были и очень преданные сотрудники.
Конечно, их оказалось больше, да.
И до сих пор работают вместе с ним в фонде Горбачева.
Да, вы хотели добавить?
Да, вот я еще единственное, что хочу сказать, что, понимаете, все-таки вот есть еще один, мне кажется, большой позитив, который мы должны отметить. Все-таки вот эти вот принципы свободы и защиты прав граждан, вот такого внимания к человеку со стороны госуправления. Кстати, гласность, ну, сейчас бы мы это все-таки назвали принципом открытости. Вот они во время Михаила Сергеевича Горбачева на самом деле были выше, чем сейчас. И вот виден такой регресс, к сожалению. То есть при всех недостатках, которые можно приписать и Михаилу Сергеевичу, и той структуре управления, которая при нем была, свободы было больше. Вот конкретно выборы 1989 года на съезд народных депутатов были самыми свободными выборами за нашу, ну, можно сказать, постсоветскую историю. Это точно совершенно.
Конечно, да. Вы помните, баллотировались от трех творческих союзов,
вот
да?
Союз за кинематографистов.
Да,
да. Да, да, ну что вы, даже...
И какие вот там были дискуссии?
Нас было сколько? 12 человек на 5 мест. И была...
Конкуренция.
Да, конкуренты.
Нет, но она была, главное, свободная. Понимаете,
да,
сам
да,
творческий союз да, выбирал.
Это вообще
конечно,
было, вот надо
союз
сказать,
голосовали,
что...
Да.
Это идея, чтобы выбирали не только по округам, но и научные учреждения. Это была замечательная идея, которая, собственно, и предопределила съезд, который был. И то, что удалось эту идею провести, это очень большая заслуга, надо сказать, целого ряда работников тогдашнего ЦК КПСС.
Точно, совершенно, точно, да. Да, вот так вот. Надо отдать им должное. Вот да. Еще один момент, кратенько. Смотрите, вот у нас очень неправильно понимают пропорциональный принцип выборов, ну, в нашу Думу, как обязательно партийный. Вот был совершенно другой принцип от общественных организаций. Потому что пропорционально – это пропорционально значимым социальным группам. Если они сумели объединиться в организацию, она тоже должна иметь право представить своих депутатов. Ну, кандидатов хотя бы. Понимаете? Вот что такое пропорциональный принцип. То есть он был сделан специально для того, чтобы партии начали конкурировать с общественными организациями. А у нас сейчас это ушло. Теперь только партии. Поэтому и пропорциональности-то реально не получается.
И я могу еще сказать, что произошла огромная смена руководителей, кадров. Пришли совершенно новые люди.
Да. Смена элит, да, можно так сказать? Элит.
Да, да. Элит. И, кстати говоря, нынешние руководители, если бы не было Горбачева, никто из них не занимал бы те посты, которые сегодня занимают и часто позволяют себе по отношению к Горбачеву такую неуважительную интонацию.
Помню, скажем, остался Назарбаев, которого он сам все назначал. Вот один человек работает до сих пор. Назарбаев, президент Казахстана.
Да.
Вот он, по-моему, нет, птенец гнезда Горбачева, да?
Но здесь речь и про министерство нынешнее, российские. Да, и про заместителей, конечно, даже министров, про тех, кто работает в администрации президента.
Сегодня главное, что произошло отрицательное, это снова появилась идея врагов, причем именно нами она была привнесена некоторое время назад, и до сих пор, хотя сейчас в связи с тяжелым положением в экономике мы немножко ослабили, так сказать, вот эту тенденцию, да, видеть врагов в Штатах, Западе, во всем. Но это сыграло огромную роль в том, что были активизированы в обществе наиболее такие темные, серые силы.
Да. А как вы считаете, почему Михаил Сергеевич не потребовал, как вот Ельцин, гарантии для своей семьи? Он в последнюю очередь об этом задумался. Другой у него...
Во-первых, настолько это было тяжело, вообще сама эта ситуация. Во-вторых, он, наверное, был уверен, что будут с уважением относиться к его семье и обеспечению какого-то нормального будущего. Но нужно сказать, что при всем при том, что было много такого неуважительного в отношении к Горбачеву, к его семье, за эти 20, почти 5 лет, которые прошли, когда он уже вне власти, он сделал очень многое. Он выслушал много людей, его выслушали во всем мире многие люди. Он все время, вот я просто знаю точно, что он непрерывно в работе, в деятельности, и слава Богу, что никакого зла ни на кого не держит, старается относиться как-то, прощать скорее какие-то некорректные отношения или некорректные высказывания в ее адрес, старается не обращать внимания, и это снискало ему уже другое уважение, не как руководителя страны, а как бывшего руководителя страны. И это для нашей страны очень важно, чтобы руководители имели авторитет в мире, что их слушали во всем мире. По крайней мере, сегодня он пока единственный такой бывший лидер страны, которому прислушивается во всем мире.
Да, вот Анатолий Сергеевич такой пометил еще мысль, что Горбачев уничтожил ГУЛАГ. Вот как вы считаете, то, что он выпустил Сахарова и Боннер, И когда Марченко умер, действительно выпустил всех диссидентов, как вы считаете, насколько это важно, вот, Владимир Львович?
Конечно, очень важно, потому что это соответствовало его принципам. Он об этом и говорил потом много раз. Вот. И самое главное, это действительно показало, что мы строим новую страну. Вот в этой стране не будет политических заключенных, потому что они, в старой...
Остались, в прошлом.
В Советском Союзе остались, в сталинской стране, понимаете? Мы строим новую страну, свободную, защитой прав граждан, с уважением к закону. И здесь есть и оппозиция, есть свобода политических высказываний, так что какие могут быть политические заключенные? Понимаете? И, кстати, это в мире было оценено очень позитивно. Практически вот весь мир, принял нашу концепцию как реальное, свидетельство обновления Советского Союза. Так что это, конечно, огромной значимости шаг.
В международной политике произошло коренное отрицательное изменение. Если Горбачев стремился к совместной деятельности лидеров разных стран, то сегодня проводится именно, считается, что конфронтация полезна миру, что в условиях конфронтации мир развивается более динамично, более энергично, забывая, что конфронтация ведет так или иначе к атомной войне, опасность атомной войны в условиях, когда враждуют между собой основные страны, становится все вероятней, и более ужасного ничего не может быть, чем такая война. При Горбачеве мы отдалились от атомной войны, были надежды, что будут приняты еще какие-то меры, которые приведут к... может быть, к уничтожению этого страшного оружия. А сегодня наоборот все происходит.
Да, сейчас же не считается зазорным шантажировать, да, атомным оружием.
Вы знаете, тут тоже жизнь-то меняется, и мир меняется. Поэтому я бы сказал, что скорее значима не вот эта угроза атомной войны, потому что, вряд ли кто-то ее начнет. Пока, в нашей стране есть достаточно большой потенциал уничтожения, потому что, это просто бессмысленно. А мы явно вне этого какого-то конфликта не можем оказаться. Вот. Но тут еще ведь терроризм, исламский фундаментализм, который приводит просто к попыткам решений силой разных вопросов, это оказывается очень значимым. И вот здесь вот конфронтация чрезвычайно пагубна, потому что, надо договариваться. Альтернативой договоренности будут вот эти вот силовые, военные действия в попытках добиться своих интересов. Михаил Сергеевич, он был как раз сторонником, был, когда был руководителем Советского Союза, он был как раз сторонником договоров. Вот у нас как раз все эти вот фотографии показывают. Как много сил он прикладывал именно к этим договоренностям.
К дипломатии, да.
К дипломатии. Вот. А в последние годы как-то мы уходим от этой дипломатии. Говорим, что с некоторыми лидерами, с некоторыми странами мы вообще разговаривать не будем. Мы попали в ситуацию санкций и, наоборот, только усиливаем санкционное противостояние со своей стороны. То есть, на мой взгляд, это абсолютно непродуктивно для решения проблем. И выбор самого направления мировой политики, который предложил Михаил Сергеевич Горбачев, мне представляется более продуктивным. Могу ошибаться, конечно, но мне представляется более продуктивным. Хотя еще надо заметить, конечно, что там тоже были... на мой взгляд, даже ошибки, потому что слишком много вооружения мы уничтожали, слишком Михаил Сергеевич доверялся каким-то таким моральным обязательствам, допустим, европейских стран, руководителей Соединенных Штатов Америки. Политика все-таки вещь более жесткая, конечно. Но сам принцип, сам подход договориться и сократить вооружение, конечно, это правильно. Причем сделать системы контроля, которые, кстати, и сейчас работают, и мы контролируем, что в Соединенных Штатах происходит, и Соединенные Штаты контролируют, что у нас происходит. Вот это все наследие Михаила Сергеевича. Слава богу, что оно еще осталось.
Ну, если говорить об ошибках, то, пожалуй, надо сказать, что требовалось какое-то письменное обязательство Запада не расширять НАТО ближе к нашим границам.
Да, например. Да.
Это был недосмотр какой-то, он доверился
тем заверениям. Нет, он верил обязательствам, конечно.
Но я хочу сказать, что наличие доверия к Горбачеву со стороны других стран, не только Запада, но и Востока, Индии, и Китая, это очень важный фактор. Сегодня очень трудно нашему руководству предлагать какие-то или добиваться каких-то взаимодействий с другими странами, потому что наше руководство потеряло доверие. Оно обманывало неоднократно мир и лидеров других стран. И теперь любое предложение воспринимается настороженно. Действительно ли это искреннее предложение или нет? И эта настороженность не может быть снята очень быстро. Я думаю, что только, может быть, при смене нынешнего руководства можно ожидать возобновления примерно такого доверия, которое было при Горбачеве.
А как вы считаете, вот как Михаил Сергеевич видел свое будущее вот после отставки? Ну, он понимал, что, наверное, тут у него на родине шансов нету. Может, он хотел какую-то занять председателя ООН?
Вы знаете, что Михаил Сергеевич несколько раз пытался стать даже народным депутатом Думы.
Президентом
был. Да, президентом, да. И несмотря на то, что вот его близкие и жена и друзья говорили, что не надо, все равно не получится. Он, тем не менее, считал, что он хочет это использовать для того, чтобы иметь возможность объяснить, что такое перестройка. Потому что во время избирательной кампании он должен был встречаться с людьми, разговаривать.
Да, агитацию можно взглянуть.
Вот. И надо сказать, что вот это само стремление, оно все эти годы существует. Он старается объяснять, что такое, что он хотел, чего он хотел добиться, что этому помешало. Довольно самокритично и в книгах, которые он написал, и в устных выступлениях он признает и ошибки, и недостатки. Но, тем не менее, вот это стремление разъяснять, объяснить, в нем очень сильное. И оно продиктовало больше. Он не понимал, что его не выберут президентом. Вот. Хотя, может быть, какая-то надежда маленькая, что будет, была. Потому что ему казалось, что большее количество людей понимает, что он сделал и что он хотел сделать. На самом деле это не так. Это не так. И, очевидно, еще какое-то длительное время недопонимание Горбачева и того, что он сделал в мире и в стране, будет существовать.
Да, Владимир Иванович, а как, по-вашему, насколько точно вообще Михаил Сергеевич вот эту партитуру разыграл в декабре, что он дождался, пока подпишут Беловежские соглашения, и распадет союз, и тогда только ушел. Может быть, стоило раньше, то Анатолий Сергеевич не успел об этом в эфире сказать, а мне утром сказал, что он должен был уйти за полтора года до декабря 91 года, Горбачев.
Ну, вы знаете, вот этот вопрос лучше задать самому Михаилу Сергеевичу. Слава богу, он жив и
обязательно зададим,
действительно, да, так сказать, ведет огромную общественную работу и разъясняет свои позиции, и эту тоже позицию разъяснит. Вот мое представление, что он, ну, как бы проявлял свою ответственность. Понимаете, да, можно уйти, и пусть все идет, как идет, потому что, ну, на что еще повлиять можно? Не получается. Но он решил, видимо, до конца добиваться того, что можно добиться даже вот в этих вот, ну, условиях сокращения ресурсов, возможности повлиять на политику. он, мне кажется, боролся до конца. И именно поэтому и ушел вот как раз в самом конце 91-го года. Потому что, ну, тут уже все, просто союза нет. И как вот, в каком статусе он может оставаться в политике? Он, видимо, решил, что все, все ресурсы исчерпаны. Я думаю, если бы вот хоть какой-то шанс повлиять на политику оставался, он бы оставался в политике. Потому что он политик по натуре своей. Он человек, который, ну вот, я согласен, вот он вне политики себя вообще не смыслит. И, может быть, это и замечательное качество личности.
Да, но 91-й год, время вот этих всех уже конфликтов кровавых в Прибалтике, он получил, взял на себя эту карму, вот, он ее пронес.
Я думаю, что надежда сохранить союз даже без Прибалтики были все же нереалистичны. В то время можно было верить, и я даже верил тогда, что без прибалтийских стран можно сохранить союз. Но теперь я вижу, что это не так. Свобода была очень престижна для элит республик. Они Конечно. Хотели иметь свое правительство, каждая республика, быть хозяевами своей страны.
Свой бюджет. И,
да. Это открывало перспективы для очень многих людей. Появились новые министерства, дипломатические дипломаты, послы. Это все... Огромное количество людей в республиках, интеллигенции, ученых получили возможность проявить себя, занимать важные посты. И это имело огромное значение при распаде СССР. Свобода. Все иногда обвиняют Горбачева и Ельцина, что они развалили Союз. Это неправда. Союз развалил свобода. Только в условиях несвободы мог союз сохраниться. А в условиях свободы все республики хотели быть самостоятельными. И даже такая федерация, которая казалась возможна и которая там подписывала, я думаю, что это было нереально. Мы видим сейчас, что, например, вот это союз Белоруссии, России, Казахстана, все это еле держится, Конечно. Все это еле живет, так сказать. И несмотря на то, что вроде Россия проявляет определенного рода щедрость экономическую, все равно не помогает. А тем более такая жуткая трагедия, как война России и Украины, столько жертв и... Эти два народа, которые, знаете, сейчас многие русские так ненавидят украинцев, а многие украинцы так ненавидят русских, как во время войны и русские, и украинцы вместе ненавидели немцев, фашистов. Это ужасный результат вот, современной политики.
Да. А можно я чуть-чуть еще добавлю? Вы знаете, вот я все-таки немножко другое мнение хотел бы высказать. Вот, на мой взгляд, помимо политического реформирования, надо было еще как-то задуматься о реформировании госуправления как такового. Вот не сама свобода развалила Союз, а госуправление, которое на самом деле не могло управлять республикой. Вот, союзный уровень, он на республике перестал влиять, как только прекратила деятельность, ну, вот это вот шестая статья Конституции. Mm-hmm. То есть партия их связывала на самом деле. Надо было что-то придумать другое. То есть
не партия связывала, партия
насилие.
Это при сталинском режиме. А вот уже при Брежневе была более мягкая система. То есть что такое партия на самом деле была? Это была система согласования интересов. Так или иначе, союзное министерство с республиканскими как согласовывали. Когда убрали партию, не осталось никакой системы согласования. И тогда-то как раз свобода и стала разваливать союз. Значит, как-то надо было более тщательно к этому подходить. А зачем подходить? Вот, опять же, я не экономист, но думаю, экономисты со мной согласятся. Когда был Советский Союз, у нас было население, ну, где-то около 300 миллионов человек. И вот здесь вот эта территория эта, так сказать, экономика могла быть, ну, как бы значимой в мировом масштабе, и, скажем, рубль мог бы быть вполне такой же валютой, как, допустим, евро. А сейчас нас всего, даже с Крымом, 146 миллионов. Этого недостаточно, рынка не получается. Мы должны к чему-то присоединяться. Присоединять Казахстан, Беларусь, еще какие-то страны. Потому что нам просто не хватает объема для рынка. То есть чисто экономически вот этот развал – это колоссальная трагедия для нас, на мой взгляд. Другой вопрос – можно ли было как-то иначе сделать? Не знаю. Не знаю. Реально не получилось.
Да, но обсуждаем тот вариант, который реализовался.
Да, который реализовался. Вот. Но это для нас, в общем-то, на мой взгляд, колоссальнейшая трагедия. Еще раз вот вернусь к тому, с чего я начал. Большинство наших сограждан выступали за сохранение Союза, потому что они понимали, что вместе жить лучше, правильнее. Но действительно, вот госуправление не смогло справиться вот с этой свободой. То есть ее надо было не ограничивать, а просто согласовывать интересы спокойно.
Ну,
в договорах.
Большинство граждан это не совсем так. Скажем, большинство граждан прибалтийских республик были против с самого начала.
Да.
Я говорю про голосование на референдуме.
Может быть, если
нет, даже
бы...
с ними. Все равно большинство проголосовало за сохранение Союза.
Давайте поговорим так о наследии, Михаил Сергеевич. Как по-вашему, востребовано ли оно вообще, вот, политическое наследие, Михаил Сергеевич, или это уже перевернутая страница истории?
Ну, я вообще считаю, что все, что было, могло быть так, как было. Если бы могло быть иначе, было бы иначе. Поэтому все обвинения сегодня, которые... в разные стороны, или поиск, вот как бы, да, можно строить какие-то теоретические допущения, что если бы вот так, да так, да так, то, может быть, можно было сохранить. Сам Михаил Сергеевич верит, что если бы вот удалось тогда собраться и...
Вот, договориться.
Да, договориться.
Правильно.
Но эта вера... раз не произошло этого, значит, не могло бы произойти.
Да. Вероятность низкая была.
Это обманчивое такое, что кажется, что для того, чтобы было иначе, очень многое должно быть по-другому, и очень многие должны быть другими. Какими, так сказать, да, вроде бы все голосовали, да, хотели едино.
Единой страны,
да,
хотели, да.
Но когда не стало единой страны, никто даже не пошевелил пальцем. Там не было ни выступлений,
да, вот
каких-то.
Это точно, да.
Значит, это желание было чисто таким умозрительным, а не душевным,
да,
не потребность не какая-то,
да,
мощная,
да,
души. Точно так же и по отношению к КПСС. Не стало КПСС, и никто не пошел. Даже коммунисты.
Не было, да,
ни в одном,
это правда, да,
городе,
это
не было там собрания коммунистов, которые...
Пикетов даже одиночных не было, да.
Пикетов, конечно. У них же была возможность защищать свои права на там деятельность политической партии. Они не стали этого делать.
Вот.
Они,
потому,
наоборот, они согласились.
На самом деле,
да, это
не
точно
было у коммунистической партии авторитета серьезного. Потому что, начиная с сталинских времен и дальше, и потом, ведь многие люди уже побывали на Западе, еще при Брежневе, так сказать, видели, что есть другая жизнь, а человек – существо сравнивающее. Вот. Право сравнивать – одно из важнейших прав человека, так сказать. В России было, это право человека было запрещено, благодаря тому, что нельзя было нормально поехать в другую страну спокойно, без... И многие не имели... с чем справиться. Сегодня даже 82%, я читал, граждан нашей страны ни разу не были за границей.
Да, у нас всего 7 миллионов загранпаспортов,
да,
выдано.
Да,
7
но
миллионов.
Все-таки, да, то количество, которое было, конечно, оказалось достаточным для того, чтобы все понимали, что есть другие возможности, экономические, прежде всего, существовать.
На будущий год будет 25 лет ухода Михаила Сергеевича. Как вы считаете, следует ли как-то, может быть, эту тему переосмыслить. И вот ее уже четверть века нормальный отрезок для такого анализа? Или еще рано, как китайцы говорили, я думаю, 200 что... лет французской революции, это она еще только недавно произошла.
Знаете, для того, чтобы нормально рассуждать, нужно, чтобы жизнь значительной части общества была обеспеченной, была, так сказать, экономически, материально, был достаток. Тогда человек может спокойно начинать размышлять. А сейчас, когда человеку плохо, и когда ему важно, чтобы кто-то был виноват в том, что ему плохо, а тут есть такая возможность, вот кто виноват. Ему ведь почему мы любим врагов? Потому что нам легче на душе, когда мы знаем, кто виноват. Пока не знаем, кто виноват, мы как-то тревожно. А знаем, уже легче переносить те трудности, которые есть.
Ну, с врагами это понятно. Не я виноват, а враг. И все, и вопрос снят.
В данном случае не обязательно враг. Многие считают Горбачева врагом, кстати говоря.
Да. Но я бы в любом случае, 25 лет или там год прошел, все равно надо осмыслять этот опыт. И мне кажется, здесь очень важно вот что. Мы все-таки вот после ухода Михаила Сергеевича окончательно потеряли возможность движения по такому, ну как бы, социалистическому пути. То есть пути куда? В постиндустриальное общество, вот в современный мир. Какую-то альтернативу, вот вы сказали, дикий капитализм, потому что и дикий получился. Потому что мы-то все, ну как бы, так или иначе привыкли вот к этим социалистическим отношениям. Пусть они искаженные были, но они были наши. А вот оказалось, что этого вообще быть не может. И теперь, да, вот этот путь вообще закрыт. А остается что? Неравенство, несправедливость, решение вопросов военной силой, невозможность договориться. И мы должны осмыслить, как это происходило. Я уверен, обязательно.
Да, и мне кажется, что хорошо, что вот единомышленники Михаила Сергеевича живы, и мы сегодня даже говорили с Анатолием Сергеевичем, представителем старшего поколения, и вам, надеюсь, тем, кому довелось это все пережить, мы-то, так сказать, помоложе, а вы вот прям были участники.
Я хочу еще тут два слова сказать. Что фонд Горбачева делает очень многое для изучения этого периода перестройки. И книги издаются, и там в фонде проводятся время от времени интересные дискуссии и о современной политике, и о современном положении, и о влиянии прошлого на сегодняшнее, и сегодняшнего на оценки прошлого. То есть фонд
работает и ведется,
очень важный такой орган, который делает очень многое для справедливой оценки этого периода и самого Горбачева.
Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что без малого четверть века назад ушел в отставку Михаил Горбачев, и мы сегодня об этом вспоминали. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, и также программа Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Латинский действительно древний язык, втесанный как хороший камень. И когда мы читаем текст мессы латинской, он идеально ложится на музыку, потому что он отшлифован временем.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» российские композиторы объясняют, почему они пишут музыку на латинские тексты.
Мы, я имею в виду российских композиторов, мы ведь воспитаны на западной музыке. До Глинки мы опирались на итальянскую музыку, начиная с Глинки на немецкую музыку. И сегодня мы в первую очередь обращаем внимание на все то, что происходит в Германии, Франции и в Италии. Это три основные школы, они определяют все в мире, потому что я, конечно, патриот нашей страны, но все-таки наша композиторская школа в какой-то степени вторична.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».